Шалом! Сегодня очередной урок, посвященный заповеди Кибуд Ав ваэм, почитанию отца и матери. И сегодня тема у нас, тема конфликтов. А именно, как быть, как поступить в ситуации, в которой сталкиваются различные заповеди. Конкретно, заповедь почитания родителей с другой заповедью Торы. Вовсе не обязательно это ситуация, в которой родители говорят нарушить такую-то заповедь, вот сделай так-то. Это может быть, когда родители просят детей, чтобы они сделали что-то для них, но это действие непременно приведет к нарушению какой-то из заповедей Торы. Вот об этом конфликте мы сегодня и будем говорить. Идем мы по порядку Кицур Шулхан Аруха, и вот эта конфликтная тема обсуждается. 143 глава в Кицур Шулхан Арухе, 11 пункт. Вот что он там пишет, я читаю текст. Если отец приказывает сыну нарушить заповедь Торы, как повелевающую, так и запрещающую. У нас есть два вида заповедей. Одни заповеди – это повеление, а другие – запреты. Так вот, любую из заповедей Торы – или даже заповедь мудрецов. Сын не должен слушаться его, поскольку сказано в Писании, пусть каждый перед своим отцом и своей матерью трепещет, и шаббаты мои соблюдает. Так вот в один стих сведено вместе почитание родителей, страх перед ними, пусть каждый боится свою мать и своего отца, и при всем при том шаббаты мои соблюдает, я Господь Бог ваш. Почему? Каким образом? Ради чего Всевышний свел в одном стихе почитание родителей, трепет перед отцом и матерью и соблюдение субботы? Говорит Кицур Шулхан Арух, Всевышний в одном и том же стихе говорит о трепете перед отцом и матерью и о соблюдении шаббата, чтобы сказать нам. Хоть я и предостерег вас относительно трепета перед отцом и матерью, но все же, если отец велит тебе нарушить шаббат, ты не должен его слушаться. И тоже относится ко всем остальным заповедям. Как это заканчивается в стихе? «Я Господь Бог ваш». Что это означает? После того, как сказано, вы, каждый должен трепетать перед своими родителями и соблюдать субботы, «Я Господь Бог ваш». То есть и вы, и ты, и твой отец, вы оба обязаны почитать меня. Именно поэтому ты не должен, послушавшись его, нарушать мои слова. Поскольку отец точно так же обязан почитать Всевышнего, как и сын, то если сын получает от отца указания, связанные с нарушением заповеди Торы, то он не должен его слушать. Как быть в ситуации, в которой столкновение между, с одной стороны, между почитанием родителей, а с другой стороны, постановлением мудрецов? Ведь на самом деле здесь можно возразить. Когда на обеих чашах весов заповеди Торы, с одной стороны, заповедь почитания родителей, а с другой стороны, какая-нибудь заповедь Торы, хотя бы тот же самый шаббат, когда, например, родители говорят детям, скажем, сделай нам чай в субботу. Сварить чай в субботу – это нарушение запрета Торы. Вот об этом сказано в Торе, что если тебе говорится нарушить субботу ради того, чтобы выполнить повеление родителей, ты их не слушай. Нужно соблюдать субботу. Но если на этой чаше весов не нарушение субботы, а какое-то постановление мудрецов? Здесь, казалось бы, должно действовать правило, согласно которому каждый раз, когда у нас есть столкновение заповеди Торы с постановлением мудрецов, по умолчанию предпочтение отдается заповеди Торы, поскольку статус этой заповеди выше. Казалось бы, то же самое мы должны были решить здесь. Но на самом деле это не так. Читаю Кицур Шулхан Арух. А постановление мудрецов – это также слова Бога, как сказано. Не отходи от того, что они скажут тебе, ни вправо, ни влево. Более подробно это поясняется в книге Бейт Юсеф, книга Бетусеф – это комментарий на сборник Алахот Тур, Арба Турим. И вот он пишет там следующее. То, что написал Тур, то есть это текст, который он комментирует, что даже если отец повелел сыну нарушить предписывающую заповедь мудрецов, то сыну возбраняется слушать отца. Также действительно изложил Рамбам в 6 главе Илхот Мабрим. А в чем причина? Почему мы не говорим наоборот? Хотя, казалось бы, по логике вещей надо было бы сказать наоборот. Мы должны предпочесть заповедь почитания родителей, это заповедь Торы, постановление мудрецов. А причина, на мой взгляд, заключается в том, что запрещающая заповедь, не уклоняясь от того, что они скажут тебе, содержит в себе обязанность соблюдать все постановления мудрецов. То есть, спрашивает Бет Йосеф, постановление мудрецов, а, собственно говоря, почему мы должны их исполнять? Ну, постановили мудрецы, мы их очень уважаем, все замечательно, но почему мы обязаны их соблюдать? Ответ на это – сама Тора велит нам слушать постановления мудрецов. Ибо сказано в Торе, не уклоняйся от того, что они, то бишь мудрецы, знатоки Торы, скажут тебе ни вправо, ни влево. Стало быть, любое постановление мудрецов, которое будет принято на протяжении веков, Тора заранее требует от нас подчиняться и соблюдать, выполнять эти постановления. Получается, что в принципе, хотя само постановление, оно постановление мудрецов, но, говоря современным сленгом, но его крыша – это сама заповедь Торы. Поэтому той ситуации, в которой с одной стороны, на одной чаше весов у нас заповедь почитание родителей, а на другое какое-то постановление мудрецов, поскольку за этим постановлением мудрецов стоит требование Торы выполнять все постановления мудрецов, стало быть, в общем-то, мы имеем дело с столкновением заповеди Торы одной, заповеди Торы другой. И так же, как сказала Тора, что не следует нарушать субботу ради почитания родителей, точно так же не следует нарушать обязанность слушаться мудрецов ради почитания родителей. Но это объяснение Бет Йосефа не удовлетворяет, и он ищет и другое объяснение, потому что в нем есть определенная сложность, определенная проблема. Верно, что есть эта заповедь Торы, не уклоняйся от того, что они скажут тебе ни влево, ни вправо, но это ведь заповедь зонтичная. Она говорит обо всех постановлениях мудрецов, а мы сейчас обсуждаем конкретное постановление. Вот сейчас, с одной стороны, предположим, родители просят детей в субботу вынести мусор. Вынести мусор в обычных условиях, вынести мусор там, во двор, это, скорее всего, связано только с постановлением мудрецов, а не с нарушением запрета Торы. Не буду входить сейчас в вопрос, почему это действительно так. При всем при том, действительно за этим стоит заповедь Торы, которая требует от нас слушаться и выполнять постановление мудрецов. Но конкретный сейчас запрет, с которым человек имеет место, скажем, мукция или вынос из дома во двор, то все это запрет мудрецов. И поэтому пока еще не очень ясно, почему мы должны предпочесть этот запрет мудрецов, заповеди Торы, обязывающие почитать родителей и выполнять их просьбы. Поэтому Бет Йосеф дает и другое объяснение. Вот оно, я его сейчас зачитаю. Другое объяснение заключается в следующем. Мы учим, что сыну запрещается исполнять повеление отца и нарушить заповедь Торы. Откуда? Из того, что в стихе сказано. Бойтесь каждой своей матери и своего отца. Да? Каждый должен трепетать перед своим отцом и своей матерью. Я Господь Бог ваш. И отсюда говорят мудрецы, стало быть, точно так же, как ты обязан почитать Бога, точно так же и твои родители обязаны почитать Бога. И те, и другие. Стало быть, объяснение, почему я не должен послушаться родителей в данный момент, из требования, они Ашем Элокейхем, я Господь Бог ваш, все вы обязаны почитать Бога, не только дети, но и родители. Ну, а исполнение постановления мудрецов, это, безусловно, часть почитания Всевышнего. Ибо почему, для чего мудрецы установили свои, то, что называется, сияглы тура, свои ограды вокруг закона? Ведь все постановления мудрецов, не все, но, по крайней мере, большинство их, это ограда вокруг закона. То есть для того, чтобы человек не нарушил случайно запрет Торы, мудрецы выносили ограду вперед для того, чтобы, тем самым запрещая те вещи, которые Тора не запретила, но есть определенные опасения, серьезные, что если мы позволим себе в дальнейшем разрешать эти вещи, то мы можем ненароком, по ошибке, по аналогии или не обратив внимания, нарушить закон Торы. Поэтому мудрецы и выдали вот эти вот свои постановления, чтобы они служили оградой вокруг закона Торы. Стало быть, соблюдение этих постановлений – это тоже, конечно же, почитание Бога. Поэтому это вполне входит в канву того, что сказано в стихе, что нужно, почитая Всевышнего, предпочесть это почитание требованиям родителей. Вот это общий закон. Пожалуй, следует здесь прочитать еще один абзац из того, что пишет Кицур Шулхан Арух, давая конкретный пример. Читаю текст. Если отец велел сыну не разговаривать с каким-то человеком, не прощать ему, то есть, например, человек, который причинил большие неприятности семейству, и отец не хочет, чтобы сын имел какие-то с ним дела, и чтобы не прощал ему, а сын хочет примириться с ним, может не обращать внимания на запрет отца, поскольку нельзя ненавидеть любого еврея, если только тот не совершает преступления на наших глазах. То есть то, что кто-то сделал вам большие гадости, это не причина, по которой можно его ненавидеть. Запрет на ненависть по отношению к еврею, он, безусловно, в силе остается, и поэтому сын, который хочет примириться и тем самым прекратить состояние, в котором есть ненависть между людьми, он хочет выполнить заповедь Торы, и то, что отец ему запрещает это делать, он с этим может не считаться, не только что может не считаться, а должен не считаться и должен сделать все, чтобы примириться с другим человеком. Приведем, пожалуй, еще несколько деталей этого закона. Если есть, скажем, спор между авторитетами в Аллахе по поводу какого-то конкретного вопроса, этот спор неразрешенный, и нет четкого обычая, по какому мнению следует поступать на практике. Есть люди, поступают по одному мнению, есть люди, поступают по другому мнению. В качестве примера возьмем вопрос об открывании бутылок с газированными напитками типа колы в субботу. Крышки, которые имеют такое кольцо внизу, есть мнение, что можно их открывать в субботу, есть мнение, что нельзя их открывать в субботу. И как люди ведут себя на практике? Есть, которые ведут себя по первому мнению, есть, которые ведут себя по второму. Оба мнения легитимны. И четкого обычая в ту или в другую сторону нет. Как быть в ситуации, в которой, скажем, отец придерживается строгого мнения, а сын предпочитает придерживаться более легкого мнения? И отец требует от сына, чтобы он, подобно отцу, придерживался более строгого мнения. Скажем ли мы, что то, что сын придерживается более разрешающего мнения, это для него закон Торы, и ему нельзя поступаться этим законом Торы в соответствии с требованием отца? Конечно, нет. То, что сын полагается на разрешающее мнение, не является в данном случае законом Торы, с которым нельзя поступиться. Но вот если наоборот... Пожалуйста, стоп, до того, как мы разберем наоборот. Есть здесь одно ограничение. А именно, там, где речь идет про открывание бутылок, действительно так. Но в случае, если требование отца придерживаться более строгого мнения причиняет сыну серьезные неудобства, ну, по крайней мере, с его точки зрения. Вот здесь нужно вспомнить, что на самом деле требования почитать родителей, они относятся главным образом к удовлетворению конкретных потребностей родителей. Но там, где родители требуют от детей подчиниться им в каких-то вопросах, которые не связаны с их потребностями, то обязанность подчиниться им ограничена. Чем она ограничена? Следует действительно подчиняться родителям, следует считаться с их мнением, нельзя им перечить, им нужно подчиниться, только если это не причиняет человеку материального ущерба или серьезных неудобностей. Там, где есть серьезные неудобства, поскольку родители конкретно, их потребностей, это требование не касается, дети не обязаны подчиняться родителям. Поэтому там, где требование родителей придерживаться на практике более строгого мнения, если оно приводит к тому, что сыну придется потерпеть материальный ущерб, или это принесет ему серьезные неудобства, не обязан подчиняться родителям. Ну, или в качестве примера, как раз не так давно ко мне обратился один молодой человек, от которого родители потребовали выполнения некоторой строгости в законе, в результате которой он в своем учебном заведении, в котором так не принято, чувствовал бы себя очень и очень неудобно. Мы знаем, что дети не обладают терпимостью любого, кто выглядит иначе, чем они, или одевается иначе, чем они, или ведет себя иначе, чем они. Они осмеивают и часто просто издеваются над ним. И поэтому вот в данном случае, хотя родители требовали от сына, который учился в Ишивактана, в Ишиве для маленьких, хотя он требовал от него соблюдения определенной строгости, по закону сын не обязан был в этой ситуации подчиниться отцу. Если отец придерживается, наоборот, разрешающего мнения, а сын придерживается более строгого мнения, в нашем конкретном примере, который мы начали разбирать, по поводу пробок от бутылок, отец открывает бутылки, а сын, устражая, не открывает. И отец требует от сына, чтобы он не морочил голову и тоже открывал бутылки. В данном случае сын тоже не обязан ему подчиняться. Это уже для него, это закон Торы, и он не обязан пренебрегать им, не имеет права пренебрегать им ради почитания родителей. Если отец требует от сына сделать что-то, о чем сын знает, что если он это сделает, это доставит неприятность матери, не подчиняться отцу в этой ситуации, ибо нет у сына никакого права доставлять неприятность матери даже по повелению отца. В скобочках скажем, что и отец не должен давать такие повеления, чтобы сын делал что-то, что принесет огорчение и неприятность его жене. Если есть ссора между мехутоним, то есть родители жены и родители мужа поссорились между собой, к сожалению, бывает. И отец требует от своего сына, чтобы он не поддерживал отношения со своим тестем и не ходил к нему в гости. В этом случае сын тоже не имеет права подчиниться отцу, ибо почитать своего тестя он обязан. Это некоторое отражение почитания своих родителей. Человек обязан почитать своих родителей, а также обязан почитать своего тестя и тещу. Хотя не в той степени, как родители, но все-таки это тоже обязанность. Поэтому не имеет он в данном случае никакого права подчиниться отцу и разорвать отношения с тестем. В результате получается любопытная картина. Как правильно выстраиваются отношения между детьми и между родителями? С одной стороны, дети должны относиться к родителям как к высшим существам. Они должны испытывать страх и трепет перед своими родителями. Ни в коем случае не спорить с ними и не перечить с ними. И не перечить им. И когда они входят в комнату, вставать. Все это само собой разумеется. Но как только дело доходит до закона Торы, здесь нельзя детям быть тряпкой. Ни в коем случае. Ни сын, ни дочь не имеет права здесь быть тряпкой. Он должен здесь собрать всю свою волю, чтобы сказать своим родителям: нет, сделать этого нельзя. Это закон. Это запрещено. Перейдем к следующему пункту. Снова Кицур Шулхан Арух, пункт 12, который продолжает ту тему, которая была в 11 пункте. Снова столкновение. Если сын хочет отправиться в какое-то место для изучения Торы, поскольку знает, что там его учеба будет успешнее, чем здесь. То есть, в принципе, есть некоторая возможность учиться и в том месте, где он живет с родителями. Но там будет лучше. Там он сумеет достичь большего. А отец по какой-либо причине запрещает ему это. Не хочет отец, чтобы сын уезжал. Сын не обязан слушаться отца, поскольку требование учить Тору важнее, чем требование почитания отца и матери. Это мы учим из того, что произошло с нашим праотцем Яковом. Может быть, на секунду остановимся. И здесь это необычная ситуация столкновения требований родителей с заповедью Торы. Ведь родители не говорят сыну: не учи Тору, учи. И чем больше будешь учить, тем лучше, но только дома. Не уезжай в другой город учиться там. Мы хотим, чтобы ты был здесь. Мы хотим тебя видеть, мы хотим. Мы будем беспокоиться, если ты будешь в том городе. Или, может быть, мы хотим, чтобы ты там помогал время от времени. Поэтому не езжай. И вот вопрос об этом столкновении наши мудрецы решают, исходя из истории, которую мы учим в Торе, в Хумаш Берешит, история про нашего праотца Якова. Мудрецы обращают внимание на удивительное соответствие. Любимый сын праотца Якова Юсеф отсутствовал 22 года. С того дня, как он пошел проведать своих братьев в Шхеме, а братья, как известно, продали его в Египет, и до того, как Яков сам перебрался в Египет, прошло 22 года. Любопытно, что и сам Яков отсутствовал в доме своего отца, если мы считаем по тому, как рассказывает это письменная Тора, получается тоже 22 года. Он в свое время ушел из дома отца, поскольку узнал о том, что ему грозит опасность. В результате того, что он похитил благословение у своего брата Исава, Исав грозился с ним рассчитаться. Это была конкретная опасность для жизни. И кроме того, вдобавок к этому, мать и отец наказали ему, чтобы он не просто уходил из дома, а чтобы он отправился к брату матери Лавану и нашел себе там невесту, поскольку пришло ему время уже и обзавестись семьей. Яков тогда уже был совсем не молодой. Ему было тогда 63 года. Как мы знаем, что ему было 63 года? Так выстраивается хронология Торы, в данном случае по годам жизни его дядюшки Ишмаэля. Дядя Ишмаэль, ему было 74 года, когда Яков родился. Прожил он всего 137 лет, так говорит Тора. И можно уточнить, что он умер как раз в тот момент, когда Яков отправился к Лавану. Таким образом, простая арифметика, вычитаем из 137 лет жизни Ишмаэля 74, получается, 63 года было Якову, когда он отправляется к Лавану. Это уже, безусловно, возраст, в котором уже пришло время обзавестись семьей. Конечно же, это не так, как у нас. У нас 63 года – это уже пожилой человек. Тогда это было не так, потому что люди жили тогда в среднем, ну, как минимум 160 лет. В наше время продолжительность жизни 80 лет. Стало быть, человек, которому было 63 года тогда, это приблизительно у нас человек 30-летний, но в любом случае 30-летнему всегда уже мама с папой говорят, что уже время пришло время обзавестись семьей. Так вот, когда Яков отправился к Лавану, Он проработал у него 14 лет за двух его дочерей, 7 лет за Лею, 7 лет за Рахель. А затем он собрался уходить, но Лаван задержал его и обещал ему, что отныне он уже не будет работать даром, а он будет платить ему скотом. Было это известное соглашение, что белый скот будет Лавану, а крапчатый и пятнистый скот будет Яакову. И он проработал на него еще 6 лет. Всего 20. Затем он отправился домой. Не так было просто дойти до дома. Он шел с большими стадами и, кроме того, еще и зимовал, не двигаясь никуда. В дороге он пробыл 2 года. Итак, 22 года он отсутствовал из своего дома. Он отсутствовал, не был со своими родителями. И то же самое случается с ним. Его любимый сын Йосеф тоже отсутствует 22 года. Конечно же, это не случайно, говорят мудрецы. Здесь работает принцип «меда кенегед меда» – «меры за меру». Это, и хотя часто здесь говорится о наказании, на самом деле это не наказание, потому что вряд ли правильно было бы сказать, что за то, что Яаков не был у своих родителей, отсутствовал 22 года, за это он был наказан тем, что его сын Йосеф 22 года тоже не был у него дома. Потому что наказание дают за преступление, а Яаков не совершил никакого преступления тем, что он ушел из своего дома. Во-первых, он ушел, потому что было конкретно опасно. Исав собирался с ним рассчитаться, это раз. Во-вторых, он получил задание. Он получил задание от своих собственных родителей, от матери, от отца уходить из дома для того, чтобы обзавестись семьей. Поэтому это не преступление. Но вместе с тем, жизнь такая штука, как известно, бесплатных завтраков не бывает. За все в жизни нужно платить. И за то, что отсутствовал 22 года, 22 года не мог помогать своим родителям, 22 года не мог исполнять заповедь почитания своих родителей, несмотря на то, что это было оправдано, это отсутствие, при всем при том, за все надо платить. И за это тоже. И платит за это мера за мерой. 22 года его любимый сын Йосеф тоже отсутствует и не находится дома. Но вот здесь, когда мы начинаем проверять хронологию, то немножко концы не сходятся с концами. Посмотрим, как это говорит Кицур Шулхан Арух. Это, то есть то, что человек не обязан слушаться родителей, которые запрещают ему уезжать в другое место учить Тору, это мы учим из того, что произошло с нашим праотцем Яковом. Уйдя от отца, он скрылся в Ешиве Эвера. А это откуда взялось? В тексте Торы про это ни слова. Где занимался Торой 14 лет, после чего отправился к Лавану и провел там, а также в дороге 22 года. И он был наказан за эти 22 года, в течение которых не выполнял заповедь почитания отца, тем, что Йосеф скрылся от него на 22 года. Но за те же 14 лет, которые Яаков провел за изучением Торы, он не был наказан. Вот это и есть доказательство. 22 года пробыл Яаков в доме Лавана, 22 года Йосеф отсутствовал и был в Египте, о чем Яаков не знал, думая, что он умер, 22 за 22. Но ведь на самом-то деле мы знаем, что Яаков дома не был не 22 года, а 36 лет. Почему тогда он не получил мерой за меру? Почему не пришлось ему расплачиваться 36 лет? Да потому что 14 лет из этих 36 он провел в Ешиве Шема и Эвера, где изучал Тору, а за это расплачиваться ему не полагается. Он расплатился целиком за то время, которое провел в доме Лавана и в пути, да. За то время, которое он провел в Ешиве, изучая Тору, нет. Замечательно. Но откуда мы действительно берем, откуда это взялось утверждение, что он провел аж 14 лет в Ешиве? Посмотрим, как выясняет это устная Тора. Мы находим все это, весь этот подсчет в комментарии Раши к книге Берешит. Я зачитываю текст. Отсюда мы делаем вывод, что Яаков пробыл в доме учения Эвера, в Ешиве Эвера, 14 лет. И только затем отправился в Харан. Как приходим мы к этому выводу? Ведь до того, как родился Йосеф, он пробыл у Лавана не более 14 лет. То есть, прибыв к Лавану в тот же самый год, когда он ушел из дома, он прибыл к Лавану и служил за двух своих жен по 7 лет за каждую. Как сказано, я служил тебе 14 лет за двух твоих дочерей и 6 лет за скот. Но оплата скотом, вот этот их договор о том, что отныне Яков не будет работать даром, а будет получать свою зарплату скотом, это уже произошло после рождения Йосефа. Как сказано, и было, когда Рахель родила Йосефа, Яков сказал Лавану, отпусти меня. То есть Яков сделал первую попытку уйти из дома Лавана, как только родился Йосеф. И это произошло через 14 лет после того, как он впервые пришел в дом Лавана. Теперь, дальше мы натягиваем вот эту вот хронологическую линейку на следующую известную нам дату. Нам известно. Что нам еще известно? Как вообще выстраивается хронология? Когда у нас есть цепочка событий, одно за другим, то мы еще не можем определить, в котором году это было точно, потому что мы не знаем, куда поместить конкретно эту цепочку. Но когда у нас есть точки, на которые мы можем ее натянуть, тогда у нас выстраивается хронология. Так вот, что нам известно? Первое. Нам известно, что Якову было 63 года, когда он отправился к Лавану. Это нам известно. Второе. Нам известно, что Йосефу было 30 лет, когда его привели к фараону, и после того, как он разгадал сон фараона, его назначили премьер-министром Египта. Далее нам известно, что Яаков, когда явился в Египет, и Йосеф представил его к фараону, фараон ужаснулся, увидев перед собой такого древнего старца, и спросил, сколько же тебе лет. И тот сказал ему, что ему не так много лет, по крайней мере, не так много, как он не дожил еще до тех лет, до которых дожили его праотцы. Ему всего лишь 130 лет. Так, 130 лет – это последняя точка. 130 лет возраста Якова. У нас получилось, что вся история начинается, когда ему было 63 года. Он уходит из дома отца к Лавану, и заканчивается история, когда ему было 130 лет, в день, когда он получил аудиенцию у фараона. Я возвращаюсь в текст. Итак, Йосефу было 30 лет, когда он принял правление над Египтом. А с того времени до тех пор, как Яаков спустился в Египет, прошло 9 лет. Это было 7 лет изобилия и 2 года голода. Хотя голод, в принципе, был запланирован тоже на 7 лет, но наши мудрецы уточняют из текста Торы, что в тот самый год, когда Яаков пришел в Египет, голод закончился. Итак, голод всего 9 лет. То есть после 9 лет вот этой всей истории изобилия и голода Яаков попал на аудиенцию к фараону. И тогда же он сказал, лет моего проживания 130. А вот теперь будем считать, как это получается. Итак, 14 лет со дня рождения Йосефа, то есть в тот самый год, до рождения Йосефа, извиняюсь. В тот самый год, когда Яаков ушел из дома и прибыл к Лавану, начинаем отсчитывать 14 лет до рождения Йосефа. 14 лет, которые он работал за двух своих жен. Йосеф родился, ему было 30 лет, когда он предстал перед фараоном. 14 и 30 – 44. Плюс еще 9 лет с тех пор, как он стал править, пока не пришел Яаков, всего вместе, получается 53 года. Мы уже знаем, что когда Яаков ушел от отца, ему было 63 года. Значит, сколько ему должно быть лет, когда он пришел в Египет и получил аудиенцию фараона? Того 116 лет. Однако он говорит, что ему 130 лет. Как это может быть? Он что, хотел накинуть себе немножко возраста? Мы видим наоборот. Фараон ужаснулся от того, какой древний старец пришел к нему. А Яаков стал ему объяснять, что он так плохо выглядит, потому что жизнь у него была такая тяжелая. На самом деле ему-то всего 130 лет. Он хотел сказать наоборот, он не такой старый, ему всего 130 лет. Но у нас 130 лет никак не получается. Всего получается 116. Где же еще 14 лет? Сказать, что это 14 лет, куда их можно вставить? Во время пребывания у Лавана невозможно. Там все расписано по годам. Ровно 20 лет. 2 года в пути, когда же еще? Стало быть, единственное место, куда можно воткнуть эти 14 лет, это только до того, как Яаков пришел к Лавану. Значит, это время с момента Мы сначала предположили, что в тот же самый год, когда он ушел из дома, он прибыл к Лавану. Оказывается, нет. 14 лет он еще где-то был. Где он мог быть? И вот это говорит нам устная Тора, предание устной Торы утверждает, что, уйдя из дому, хотя родители наказали ему отправиться к Лавану искать себе невесту, не так все просто. Перед тем, как очутиться в доме у Лавана и начать семейную жизнь, перед этим он должен был духовно укрепиться, и поэтому он отправился учиться. Изучать Тору, то место, в котором тогда можно было изучать Тору, конечно, можно было изучать и дома. Его отец тоже был действительно человеком, который мог ему многому обучить. Но, уйдя из дома отца, он отправился в другое место, в котором тогда изучали Тору. Это было Бейт-Мидраш Эвера. У него он и учился, там он был 14 лет. Кроме того, там он и, очевидно, как в свое время, когда я учился в Ишиве, один из моих товарищей, который сильно набедокурил, скрывался в общежитии, в моей комнате в общежитии Ишивы, скрывался от полиции. Подобным образом Яаков скрывался от Лавана в Ишиве, в Бейт-Мидраше Эвер. И вот теперь получается, что на самом-то деле дома он отсутствовал 36 лет. А меда кенегед меда, мера за меру сработала. То, что его любимый сын Йосеф отсутствовал всего лишь 22 года. Значит, за то время, пока он был у Лавана, ему пришлось платить, а за то время, пока он был в Ешиве, ему платить не пришлось. Отсюда мы учим, что почитание родителей, при всей важности этой заповеди почитания родителей, если человек хочет уйти в другое место изучать Тору, то он не обязан считаться с тем, что родители просят его не уходить и не одобряют его планов учиться в другом месте. В принципе, то, что здесь приведено в Кицур Шулхан Арухе, это один из примеров столкновения заповеди почитания родителей с заповедью изучения Торы. Но довольно странно, что пример, который он здесь разбирает, это пример, связанный вот с ситуацией, которая не так уж часто случается, когда сын хочет отправиться в другой город изучать Тору. На самом деле можно было бы найти пример столкновения почитания родителей с изучением Торы, не уезжая из своего города, прямо на том же месте. А именно, ну просто, сидит сын, учит Гмару, он перед ним раскрытый, том Гмары, в этот самый момент кто-нибудь из родителей подходит к нему и говорит: нужно срочно сходить в магазин, у нас нет ни капли молока, маме нужно выпить кофе с молоком, и молоко кончилось, сходи в магазин. Да, ну я учусь, я посередине сугии, надо сходить. Вот вам и столкновение конкретно. Его Кицур Шулхан Арух не привел. А если нас спросят, как действительно быть в такой ситуации? Верно ли мы поняли из того, что сказано до сих пор, что сын не обязан в данном случае подчиниться родителям, не обязан закрыть книгу и отправиться в магазин за молоком? Или нет? Из всего того, что сказано, до сих пор мы говорили, что там, где есть перед нами заповедь Торы, а изучение Торы – это заповедь Торы, обязанность, безусловно, то, по идее, надо было бы сказать, что не обязан слушаться. Потому что если у нас есть столкновение заповеди Торы и почитания родителей, то родителей мы можем в данном случае не слушаться. Но это не совсем верно. Вот почему. Если мы обратимся к законам изучения Торы, то там мы прочитаем следующее правило. Так говорит Шулхан Арух: изучение Торы равноценно исполнению всех заповедей. Когда человеку предстоит выбрать между исполнением некой заповеди и изучением Торы, если эта заповедь может быть исполнена другими людьми, тогда он не вправе прерывать свое занятие Торой. Но если нет такой возможности, человек обязан сначала исполнить заповедь и вслед за этим вернуться к своим занятиям Торы. Ну, простой пример. Человек учит Тору, и приходит время молиться Минху. Время молитвы Минхи до захода солнца, а после захода солнца уже поезд уехал. Если бы можно было попросить кого-то вместо меня помолиться Минху, то я должен был бы продолжать учиться, не отрываясь. а кто-то вместо меня помолится. Я его уполномочу помолиться вместо меня. Ну, невозможно. Закон это не позволяет. Не могу никому дать полномочия помолиться вместо меня. Я сам обязан молиться. Стало быть, это заповедь, которую невозможно выполнить, попросив других, посредством других. Другие люди не могут ее исполнить. Стало быть, я должен прервать изучение, закрыть книжку и молиться. Точно так же мы разбираем вопрос столкновения с просьбой родителей. Родители просят, у нас кончилось молоко, сходи в магазин за молоком. Если есть кто-то другой, кто может выполнить эту заповедь, например, у меня есть сестра, которая не учит Тору и вполне может эту заповедь выполнить за меня, тогда я должен просить ее выполнить эту заповедь, а сам буду продолжать учиться. Но если у меня сестры нет, и я единственный, кто может выполнить в данном случае заповедь почитания родителей, то тогда мне придется закрыть книгу, сходить за молоком и, вернувшись, снова открыть книгу и продолжать занятия. Таков принцип и таково правило. Почему тогда, мы возвращаемся к вопросу, который разбирали сейчас, почему тогда, если сын хочет уехать в другой город, чтобы учить Тору, почему тогда, если родители возражают, он не обязан их слушать? Ведь если это заповедь почитания родителей, никто другой вместо него не может ее выполнить. А они просят остаться здесь. Для того, чтобы, а и потому что они беспокоятся, и потому что они хотят, чтобы сын помогал им. И самые разные причины. Все это относится к исполнению заповеди, к уважению их желания. Здесь мы говорим, он не обязан их слушаться. В чем здесь дело? Дело в том, что не в каждом месте изучение Торы может принести человеку одинаковые результаты. Мы посмотрим сейчас респонсу Раби Исраэль Исерлан, автор сборника респонсов очень известных Трумат Адешин. Он живет уже в позднем Средневековье, и разбирает он следующий вопрос. Вот, читаю вопрос. Кстати, известно, что это не совсем сборник респонсов, ибо вопросы в этом сборнике, их сам автор сам составлял вопросы и сам на них отвечал. То есть, в общем-то, это книга Аллахи, написанная в виде вопросов и ответов. Итак, ученик хочет уехать из своей страны, чтобы учить Тору у некоего раввина. Он уверен в том, что преуспеет под началом этого раввина и постигнет Талмуд, часть у него. Однако отец ученика решительно возражает против этого намерения сына. Он сказал ему: «Сын мой, ты доставишь мне огромное горе, отправившись в ту страну, где живет этот раввин, потому что я буду постоянно тревожиться о тебе, что, не дай Бог, тебя схватит и ложно обвинять в чем-либо, как водится у них в той стране». Ну и как следует, поясним. В то время, когда живет Трумат Адешин, это время, в которое процветает практика кровавых наветов против евреев в Центральной Европе, прежде всего в Германии. Это было время после жуткой эпидемии, которая была черная смерть, которая была в XIV веке. Евреев тогда обвинили в том, что они разносчики эпидемии. Это же была жуткая эпидемия, которая унесла где-то треть населения Европы, а в некоторых местах до половины. Затем эпидемия кончилась, но евреев продолжали обвинять. На этот раз кровавый навет сводился в обвинении в использовании крови христианских младенцев для испечения мацы или в осквернении гостей. И были, в общем-то, разные районы. Были районы, в которых евреям жилось как-то спокойнее. В основном это была Восточная Европа. Ну и были районы Центральной и Западной Европы, где жизнь была намного-намного хуже. И вот семья, которая живет где-то в Восточной Европе, скажем, в Словении, где в то время жил сам Трумат Адешин, потом он переехал в Австрию, в Вену. Но сначала он был в Словении, в Марбурге. Сын хочет ехать в Ешиву, потому что он хочет ехать куда-нибудь, скажем, в Германию, ибо там ему известно. Действительно, в то время основные центры изучения Торы были в Германии и в Австрии. Там живет большой раввин, у него есть Ешива, в которой очень сильно хорошо поставлена учеба. И сын уверен, что именно там он сумеет достичь успехов в учебе. Но отец просит его слезно не уезжать, потому что он беспокоится. В той стране жуткий антисемитизм. В той стране есть кровавые наветы и могут схватить сына и обвинить в невероятных преступлениях. Поэтому отец просит, не уезжай. Как быть сыну? Послушаться или не послушаться? Вот снова теперь вернемся к тексту. По всей видимости, пишет Румат Адешин, в таком случае сын не обязан слушаться отца. И доказательство сказано в Талмуде, в трактате Ирувин. Что там говорится? Коэн вправе оскверниться, выйдя за пределы страны Израиля, чтобы найти жену или либо изучать Тору. Поясни. Согласно мнению большинства пуским, нет обязанности человеку, который живет за пределами земли Израиля, отправляться в землю Израиля, чтобы жить там. Обязанности такой нет. Но если человек это делает, он исполняет мицву. Но земля Израиля – это такое хитрое место, которое живет по принципу всех пускать, никого не выпускать. В тот момент, когда приехал в землю Израиля, просто так, без уважительной причины, выезжать из нее нельзя. И для того, чтобы люди не уезжали, мудрецы еще и постановили, что тот, кто выезжает за границу, он становится ритуально оскверненным, нечистым. Таме. Тума терец амим, то, что называется в Аллахе. В особенности это, конечно, касается куаним, поскольку им нельзя оскверняться, они не должны быть в состоянии тума, это их особый статус. Но если причина уважительная, ради уважительной причины, можно покидать пределы страны Израиля. И вот пишет Талмуд, что коэн вправе оскверниться, выйдя за пределы страны Израиля, чтобы найти жену. То есть если он не находит себе подходящей невесты в стране Израиля, он имеет право выехать за пределы страны Израиля для того, чтобы найти себе невесту. Либо изучать Тору. Стоп, а изучать Тору? А что, в стране Израиля он не может изучать Тору? Сказал Раби Юда, когда действует последнее правило, то есть что можно покидать страну Израиля ради изучения Торы. В том случае, если коэн не нашел возможность изучать Тору на родине. Но если у коэна есть возможность изучить Тору в Эрец-Исраэль, то ему возбраняется оскверняться за границей. Раби Йоси сказал не так. А Раби Йоси сказал, даже если коэн может найти возможность изучать Тору в Эрец-Исраэль, он вправе отправиться за пределы страны Израиля, чтобы учить Тору. Это тоже уважительная причина. Почему? Ибо не у каждого, не у всякого учителя человек может учиться. Изучение Торы – это не изучение физики, это не изучение математики. Это процесс перехода очень важных знаний от учителя к ученику. И должна быть настоящая интимная связь между учеником и учителем. Они должны, у них должна быть действительно связь одной личности с другой. Именно так переходит Тора от учителя к ученику. И может быть человек очень способный. Я могу попасть в какое-то учебное заведение, которым руководит очень большой и очень знающий человек. Но у меня с ним, как говорится, химии нет. У меня не получается с ним хороший контакт. Не выходит. На его уроках я отвлекаюсь, на уроках я начинаю клевать носом. Не выходит. И даже если тот человек не просто большой ученый, но даже если он еще и крупный педагог, бывает, что и даже с крупным педагогом у определенного ученика не получается, но не выходит у него. А с другим человеком куда более скромным, не таким знающим. И меньше понимающим в педагогике. А вот с ним получится. Это вещь очень индивидуальная. Очень индивидуальная. Поэтому, и говорит Раби Йоси, даже если есть место, в котором можно учить Тору в Эрец-Исраэль, если за пределами Эрец-Исраэля, страны Израиля, находится другое место, и ученик думает, что именно там, в другом месте, он достигнет больших успехов, он имеет полное право выехать за пределы Эрец-Исраэля и попытаться учиться там. Но, что касается почитание родителей, продолжает дальше там Талмуд. А что будет, если для того, чтобы выполнить заповедь почитания родителей, нужно уехать из Эрец-Исраэль? На это Талмуд не дает положительного ответа. Вот и получается у нас, если мы сравним по отношению к Эрец Исраэль, какая из заповедей оказывается здесь важнее? Ехать учить Тору в другое место, там, где, казалось бы, должен быть больший, и надеется человек, что он достигнет большего успеха, по отношению к почитанию родителей. Мы видим на примере Эрец Исраэль, что изучение Торы предпочтительнее, чем почитание родителей. И именно из-за вот этого вот аргумента не от каждого человека удастся ученику учиться. Очень может быть, что у того раввина, который живет в городе, то, что говорит отец, останься учить Тору здесь, в нашем городе, у нас здесь тоже есть раввин, у нас здесь тоже есть ешива. Но не получается учиться в этой ешиве, плохо идет. Вот там, в другом месте, будет удачнее. И если сын в этом уверен, он имеет полное право, не слушаясь родителей, уехать в другое место и изучать Тору там. Но если он находит место учить Тору в своем городе, и он учит Тору здесь, и родители просят его сходить в магазин, как мы учили, то здесь он должен прервать изучение Торы, закрыть книжку, выполнить все, что родители у него требуют, и затем снова вернуться к своим занятиям. Добавлю сюда еще два похожих вопроса с конфликтными ситуациями. Родители говорят сыну, хорошо, хочешь учить Тору, замечательно, учи Тору в свободное время. Но ты в таком возрасте, в котором люди получают профессию. Поэтому отправляйся учиться в университет, чтобы получить нормальную профессию, которую будешь зарабатывать на жизнь. А в свободное от учебы, а потом от работы время будешь учить Тору. В этой ситуации сын не обязан подчиниться родителям. Он имеет полное право оставаться, учить Тору в ешиве и не прерывать занятия в ней, несмотря на требования родителей перейти в университет. Еще одна похожая ситуация, когда родители говорят молодому человеку, хорошо, хочешь учить Тору, замечательно. Но есть же, мы знаем, есть такие учебные заведения, называется это ешива тихонит, то есть средняя ешива, помесь средней школы с ешивой. Полдня там учат Тору, а во второй половине дня общеобразовательная программа. И так, изучая Тору полдня, ты можешь получить аттестат зрелости, с которым потом пойдешь в университет и получишь себе профессию, которую будешь зарабатывать на жизнь. Здесь родители не требуют прекратить изучение Торы, они просто хотят, чтобы человек учил Тору в другом учебном заведении. Сын хочет учиться в ешиве, в которой весь день учат только Тору, а родители требуют от него, чтобы он перешел в другое учебное заведение, в котором изучают еще и общеобразовательные предметы. Это в последнее время среди русскоговорящих болеет шува, это сегодня очень актуальный вопрос, ибо многие родители, которым раньше, всего лишь 20 или 10 лет тому назад, сама мысль о том, чтобы не отдать сына в ешиву на полный день, казалась совершенно неприемлемой, нонсенс, а в последнее время очень модным стало посылать детей в ешивот тихоньот, в эти средние ешивы, в которых помимо изучения Торы учат еще и общеобразовательные предметы. Если сын чувствует желание изучать Тору весь день, несмотря на все требования родителей и на их аргументы о том, что Яфат Ураим Дерехезрец, что Тору следует сочетать вместе с тем, что принято у людей, и если человек не будет зарабатывать себе на жизнь, то он кончит плохо, и весь набор цитат из Талмуда, который в таком случае приводится, нам хорошо известно, что изучение Торы в тех ешивах, в которых учат весь день, оно на голову выше, и не только по количеству часов, и не только по количеству пройденных листов Талмуда. Проблема, на самом деле, куда глубже. Ведь когда люди учатся в Ешива Тихонит, то Тора – это один из предметов, который нужно изучать. Очень важный предмет. Но один из предметов, который нужно изучить для того, чтобы сдать экзамены на аттестат зрелости. И отношение у учеников к этому предмету такое же, как ко всем остальным предметам. Это вещь, которой нужно. И отношение преподавателей подобные. Они натаскивают детей на то, чтобы те сумели хорошо сдать экзамены. Помню, как один мой родственник, который учился в Ешива Тихонит, когда он уже ее закончил, а потом пошел учиться в обычную ешиву на полный день, я спросил его, как дела, он сказал с удивлением, интересное дело, в жизни не мог представить, что изучать Талмуд может быть интересно. То есть в Ешива Тихонит у него было отношение такое же, как было у меня к ряду предметов, которые я изучал в средней школе. Надо было и учить эти предметы, чтобы сдать экзамены, более или менее добросовестно, кто-то более, кто-то менее, их зубрят, сдают экзамены. Но любить эти предметы никто не любил. То же самое происходит с изучением Талмуда, с изучением Торы Ешива Тихонит. Это предмет, который нужно вызубрить и сдать. Любви к Торе не получается. Поэтому сын, который любит учить Тору, получает удовольствие от изучения Торы и хочет продолжить учебу в обычной ешиве, может не подчиниться родителям, которые требуют от него перейти в Ешива Тихонит, в которой изучают помимо Торы еще и общеобразовательные предметы. Сын может продолжать, несмотря на протесты родителей, учиться в обычной ешиве. Ну и вот на этой оптимистичной ноте мы сегодня и закончим.